Госдума. 2016. Перезагрузка.
Добрый вечер, это прямой эфир, радиостанция «Комсомольская правда», Госдума 2016, перезагрузка. Ведущие российские политики приходят к нам в гости. Я Александр Яковлев, Роман Карманов, Евгений Беляков. Ну, вся редакция практически «Комсомольской правды» сегодня здесь, потому что гость уже очень непростой. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. Ну и в контексте нашего разговора особенно важно председатель партии «Роста». Борис Титов, гость нашего эфира сегодня. Борис Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Борис Юрьевич, первый вопрос. Его вам задают, я думаю, что очень часто, и мы зададим. Зачем хорошее место рядом с президентом, человеком, который принимает все решения в нашей стране, и вот тут вы решили рискнуть, потому что очевидно, что у партии «Роста» не такой большой авторитет, как у «Большой четверки», и пойти в Государственную Думу. Почему решили попробовать променять пост уполномоченного на кресло депутата Государственной Думы?
Ну, вопрос не в кресле, а в том, что мы должны получить новый инструмент для того, чтобы решать очень важную задачу у нас. Ту, собственно, задачу, которую мы решали и в деловой России до этого, которую я тоже какое-то время возглавлял, и создавали мы вместе, да, с ребятами, предпринимателями. Но и ту задачу, которую мы решали в рамках той работы, которая делалась у института уполномоченным, это вопрос, как развиваться российскому бизнесу, потому что сегодня проблем очень много. Эти проблемы носят, как и, так скажем, и микрохарактер, так, у каждого свои отдельные проблемы, но и макрохарактер, потому что сегодня меняются модели российской экономики, нефти больше нет, теперь надо развиваться по-другому. К сожалению, правительство не выстраивает эту модель никоим образом. Мы не видим никаких движений в сторону развития бизнеса. По-прежнему жесткая финансовая политика, по-прежнему высокие налоги, даже еще и увеличивающиеся. По-прежнему административная война практически, как мы ее называем, против бизнеса. Поэтому вот не хватает теперь уже инструментов ни деловой России, ни института уполномоченного. Вот сейчас надо... Посидели и подумали, нужен уже и политический инструмент. И не только в том, что мы там пройдем в Госдуму и будем законы принимать, да, и там предлагать к принятию, потому что, конечно, будем миноритарной партией, то есть мы будем оппозицией, у нас не будет большинства голосов, поэтому сами там продвинуть законы не сможем. Но, конечно, будем объединяться с другими. И само то, что мы будем готовить и выносить на голосование эти законы, уже очень важно. Но важнее даже другое, что мы получаем инструмент популяризации, мы получаем инструмент продвижения, мы получаем инструмент политический. А политический чем отличается от, допустим, общественного инструмента деловой России? То, что общественные организации, они работают как бы с властью и представляют там определенный социальный слой, там, предприниматели. А здесь мы представляем избирателей. Вот сколько за нас проголосуют, да, избиратели, вот столько людей в стране мы и представляем. И с нами, конечно, разговаривать уже будут совершенно по-другому.
А как они выглядят, ваши избиратели? Мы понимаем, что мы говорим про предпринимателей, но на самом деле какого уровня это
предприниматели? Я не могу сказать, что это только предприниматели. Далеко не все предприниматели. Знаете, предприниматели в широком смысле этого слова. Почему? Потому что мы их еще называем людьми дела, людьми инвестиционного склада
владелец
ума.
Владелец киоска, может быть?
Конечно, наши, абсолютно, 100% наш. Хотя многие владельцы киоска, к сожалению, вообще очень странно, но голосуют за коммунистов сейчас. Хотя они вот... что называется, квинтэссенция бизнеса, конкурентного бизнеса. А коммунисты сумели их как бы на свою сторону привлечь. Хотя тут есть особенности в идеологии тоже. Да? Коммунисты, на самом деле, ближе всего тоже к такому частному, конкурентному, быстрому предпринимательству. Это такая энергетическая как бы среда, да, для этого.
А как думаете, сколько их?
Но их достаточно много. Вот, знаете, если так вот говорить, то этих людей, которые мы там считаем активными, самостоятельными, думающими людьми, которые раньше занимались очень много политикой. Раньше, там, в 90-е годы, это я среди них был всегда, мы ходили митинговать, там, не помню, как его фамилия была, прокурор Скуратов. 20-ка в отставку отправляли там за... Ходили к Белому дому, я стоял у Белого дома. То есть мы там первые... Я уже тогда подзаработал чего-то, работал на частное, ну, совместном предприятии, частной компании. И мы туда носили продукты разные вкусные, защитникам Белого дома, целыми машинами, багажниками возили, «Жигулями». Вот. Были очень активными. Но потом, знаете, произошло такое какое-то разочарование во всем, что произошло. И 90-е годы этому очень сильно способствовали. И... Да и потом все как-то не очень складывалось. И, в общем, многие ушли как бы... Они перестали быть активными политически, разочаровались во многом в этих всех проектах, ну, политической жизни. Тем более, что, в общем, в жизни-то было ничего. То есть, у многих дела шли. Это касалось и предпринимателей, и людей, которые другими делами занимались, в общем, и которые работали в компаниях и на предприятиях. Но вот сейчас... Они все начинают возвращаться в политику. Почему? Потому что все понимают, вот эта вот новая смена экономики, это новая смена и в политике, ну, так, к политической раскладе, да, сегодняшняя ситуация, во многом позовет их опять участвовать в выборах. И мы надеемся, что вот они, конечно, никогда не будут, например, голосовать за «Единую Россию». Это как бы принципиальный вопрос. Они раньше голосовали там за «Яблоко». И вы, кстати, спросили, сколько их? По нашим оценкам, порядка 13,5% от общего числа избирателей. Так вот, они всегда голосовали за «Яблоко», или за СПС, или за Демвыбор России. Демвыбор. То вот сейчас они вот начинают думать о том, что надо возвращаться. И наша задача – с ними работать. Кроме этого, ну, они часть тех людей, которые за коммунистов сегодня голосуют. Часть, которая, конечно, и «Яблоко» с Парнасом, тоже мы надеемся и на них. Ну, то есть, нам надо с ними активно работать, и мы вполне имеем возможность пройти 5-процентный барьер.
Я так понимаю, что это и есть главная цель партии «Рост».
Ну, вы знаете, партия, на то и партия, что она должна быть парламентской, да, если у нас не будет инструмента того, что мы участники, значит, процесса парламентского, то, в общем, это будет достаточно, ну, не очень эффективный инструмент с урезанными возможностями. Хотя, еще раз, цель наша не... Парламент. Цель наша – изменение экономики России. Вот что наша цель.
Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель партии «Роста», гость нашего эфира сегодня. Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка. Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей и, что важно в контексте нашей программы, председатель партии «Роста» Борис Титов, гость нашего эфира сегодня. Борис Юрьевич, еще раз здравствуйте. У нас сегодня целый комсомольский десант. Роман Карманов, Евгений Беляков и я, Александр Яковлев. Борис Юрьевич, ну, все обсуждали... Прежде всего, вашу фигуру во главе партии «Роста», конечно же, Оксану Дмитриеву, которая, ну, с высокой долей вероятности пройдет в Государственную Думу по одномандатному округу в Питере. Для многих, многие обсуждали приглашение в вашу партию Дмитрия Потапенко, кстати, еще недавно ведущего нашей радиостанции. Вы с тройкой определились уже? Это будет тройка, пятерка?
Нет, пока мы еще не определились. У нас сегодня есть и другие еще люди, которые на подходе, с кем мы разговариваем, а мы пока обсуждаем. Но мы, знаете, у нас нет такого какого-то прямо желания каких-то очень известных людей. Для нас важно, чтобы каждый играл свою роль в партии. И, конечно, мы сегодня ведем так снизу работу, в основном от регионов. У нас сильное региональное отделение. Мы сейчас провели очень серьезное реформирование в партии. Мы вообще строим партию снизу. То есть обычно партии строятся сверху, когда финансирование идет сверху.
Это вы на Прохорова намекаете, нет?
Нет, я на Единую Россию сейчас намекаю, на других. Когда все идет сверху. А мы в Деловой России начали этот процесс, когда у нас все шло снизу. То есть и финансирование, и принятие решений снизу. Ну, естественно, руководители есть руководители, но все вопросы обсуждаются с региональными организациями. Также мы эту и партию хотим тоже строить, партию роста, вот уже строим.
Я встретил определение «коллективная партия».
Хорошее определение. У нас действительно коллективная партия, потому что я иду не один. Со мной там только в генсовет партии пришло больше 70 человек уже. И это не только предприниматели, это люди разные по профессиям. И политики есть, и эксперты, и, ну и много разных совершенно направлений, и в бизнесе разных направлений, и большой, и не очень. Вот, поэтому мы идем коллективом, мы все вопросы решаем коллективно. И поэтому вот для нас важно, чтобы эти люди, которые пришли в Думу, были профессионально каждый в своем направлении, и чтобы мы могли очень большой вопрос, ну, охват делать различных вопросов, там, от налоги, и тарифы, и социальные вопросы. Например, Оксана Дмитриева, она шикарный совершенно специалист, один из лучших специалистов, он вообще экономист, доктор наук, но она, например, держит постоянным контролем по работе бюджет. Вот это ее конек, она очень здорово это умеет делать, и она один из лучших специалистов в России в этом направлении. Кроме этого, социальный сектор. Она понимает, как правильно тратить деньги из бюджета для того, чтобы социальные вопросы решались. Это она. Потапенко – малый бизнес. У нас он отвечает за малый бизнес, и он общается с малым бизнесом, ездит постоянно, и по стране тоже. То есть нам нужны люди, которые будут в Думе, которые будут заниматься реальной работой.
У вас вот есть интересный человек, Яков Миркин. Он часто выступал с докладами, и я как раз к основной вашей программе «Экономика роста», которая называется, у него в одном из докладов был такой тезис о рубле. О курсе рубля, о том, что его нужно стабилизировать, вот я как считаю, на уровне 60-65 рублей, да, ну, медленно девальвация до 70-80, ну, в общем, это придаст какую-то стабилизацию на этом рынке, ну, для того, чтобы крупные игроки и мелкие игроки могли понимать, что лучше инвестировать в производство, чем в валютные игры пускать деньги. Вот можете прокомментировать, как вот ваша партия
Яков
что
Миркин
считает?
Это один из лучших макроэкономистов в стране, хотя, собственно, занимается тоже и своим бизнесом. Он вообще, у него есть фонд инвестиционный, который каждый день это, в общем, инвестиционный банкир. Так хочу сказать, что да, действительно, по курс является одной из таких очень важных частей направления экономической политики, которые в экономике роста мы описываем. И мы считаем, что, конечно, для нас очень важен стабильный курс. То есть не должно быть волатильности. Вот у нас Центральный банк, когда, особенно в декабре 2014, ну все, и немножко до этого начал уже это совершать эти действия, ну, дестабилизировал очень серьезный курс, потому что просто способствовал керри-трейду, когда он пытался удержать рубль в коридоре и занимался постоянными интервенциями, и каждый знал, что если он сегодня купит рубль по одной цене, то завтра он его сможет продать по более высокой цене. То есть, ну, это было такое стимулирование спекуляций. Потом отпустили, и из-за этого резко пошло расшатывание всего в один день. Вдруг ни с того ни с сего отпустили. Ну, в общем, самое для предпринимателей, конечно, очень важно стабильный курс. И для нас, вот мы предлагаем Центральному банку заниматься более эффективно и профессионально тем, что стабилизировать, конечно, рыночными механизмами. Никаких фиксаций, никаких волюнтаристских государственных такого рода решений. Это должны быть экономические методы, которые привели к тому, чтобы курс рубля стал более стабильным. Если он опускается, то опускается спокойно. Если растет, то тоже спокойно, а не вот такими вот скачками вверх и вниз. Конечно, еще и, в принципе, курс для бизнеса сегодня выгоднее, чтобы курс был немного ниже, чем вот тот реальный курс, реальный эффективный курс, который на сегодняшний день...
То есть не 65, а 75?
Ну, как? На сегодня сложно сказать точно, какой это должен быть курс. Я не говорю про такие сложные периоды, когда идет там все зависит от нефти, туда вверх-вниз. Когда будет нормальная экономика, мы должны использовать преимущества низкого курса для того, чтобы стимулировать рост производства в стране. Но это тогда, когда все стабилизируется.
Еще есть низкие процентные ставки.
Это одна из тем, которым да. Вот сегодня была большая опять дискуссия. У нас работает такая представитель правительства, распорядился создать специальную межведомственную рабочую группу, в которую входят там и Центробанк, и Минфин, и Минэкономразвитие, ну, все, инвестиционные банки, эксперты, бизнес, для того, чтобы обсуждать нашу экономику роста. Специально по одной программе создана межведомственная группа, такая группа из высоких начальников и профессионалов, которая занимается вот оценкой нашей этой программы «Экономика роста». Никогда до этого никакая программа так не изучали. Так вот, мы сегодня занимались еще и завершающее было заседание, на котором мы обсуждали денежно-кредитную политику. Конечно, не договорились с Минфином, не договорились с Центробанком. У них будет, в принципе, с программой они согласны на 90%. Практически совсем, кроме денежно-кредитной политики.
А почему?
Вот, процентных ставок. Ну, потому что считается, что сегодня деньги нельзя. Они приверженцы жесткой финансовой политики, которая уже у нас реализуется не один десяток лет. И, конечно, она была, когда были высокие цены на нефть, она была единственно правильная. То есть надо было собрать эти деньги, привезти в Россию, хранить их правильно, не дать разворовать, не дать неправильно использовать, не по назначению. Вот это была политика Кудрина, финансового директора страны, которая, в общем, отработала неплохо. Но она работает тогда, когда есть источник надежный, когда источник гарантированный денег. Тогда была нефть, ясно было, деньги будут. Сейчас нефти нет. Вот что хранить-то, да? И поэтому все страны, когда идет такая экономическая непростая ситуация, начинают поддерживать экономику, развивать экономику.
Печатать?
Стимулировать. Вопрос, печатать, не печатать, другой вопрос. Если не хватает денег, но мы вот там даем предложение, что надо 1,5 триллиона на развитие экономики, но только в кредитной форме, возвратной форме. И только по специальным целевым каналам. Тогда не будет ни инфляции, ни неправильного использования денег. Надежно войдут в тысячи разных проектов, которые сегодня необходимо делать. А насчет где взять... Ну, во-первых, есть другие источники. Если там понизить ставку, то и деньги подешевеют и коммерческих банков, или финансировать их можно. И можно собрать с населения, если население будет доверять правительству. К сожалению, пока это не очень так происходит. Но если нету других источников, то можно и эмиссия. Чеканить монету – это инструмент нормальной экономической и финансовой политики любого государства. Только они должны правильно реализовывать эту политику. Если много напечатаешь и отдашь просто, вот там заткнешь дыры в бюджете, тогда будет инфляция. Раскрутить ее очень легко. Но если ты будешь правильно использовать, как сегодня, например, американские власти печатают, каждый месяц печатается не один десяток миллиардов долларов и вкладывается в экономику. То же самое происходит в Европе. Так называемая политика количественного смягчения. Вот мы тоже предлагаем количественное смягчение, и у нас может быть, и ничего, только это даст толчок, даст дыхание экономике, она заработает уже не как сырьевая, а как экономика конкурентная, перерабатывающая.
Чуть больше о политике, возможно, поговорим после небольшого перерыва в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Борис Титов, председатель партии «Роста», партии, которая идет на предстоящие выборы в Нижнюю палату парламента, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. Борис Титов, гость нашего эфира сегодня. Присылайте смски на номер 2420 РКП в начале, тирятинские буквы РКП. Попробуем задать и ваши, успейте задать и ваши вопросы. Евгений Беляков, Роман Карманов, я Александр Яковлев. Продолжим совсем скоро, не переключайтесь.
Госдума 2016. Перезагрузка. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
21 час 32 минуты по московскому времени. Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель партии «Роста», гость нашего эфира. Сегодня Евгений Беляков, Роман Карманов и Александр Яковлев. Внушительный комсомольский десант сегодня принимает Бориса Юрьевича. Роман Карманов, вам слово.
Давайте от экономики вернемся к политике. Борис Юрьевич, у вас довольно длительная история взаимоотношений с партией «Правое дело», которая теперь называется «Партия Роста». И даже, насколько я знаю, даже и название «Правому делу» придумали именно вы в свое время. Затем был период затишья, теперь вы снова в партии, но при этом партия и переименовалась, перестраивается структурами и так далее. Это все требует огромных энергетических затрат. Я так понимаю, что есть история взаимоотношений с региональными отделениями, тоже не все это принимают. Вот скажите, зачем это все было затевать? Может быть, стоило пойти вот от правого дела, и кто-то знает, и уже что-то набрали бы?
Нет, ну, правом деле, конечно, действительно, название имело отношение, но, к сожалению, опыт тот, который при правом деле был, он такой, создает негативный. У партии, да, достаточно большая популярность, чем у нового названия, да, мы идем с новым абсолютно названием, но, с другой стороны, у него и негативная узнаваемость очень серьезная. То есть, есть негативный шлейф, который тянется за партией достаточно долгое время. Это касалось и наших там конфликтов с Гозманом, когда мы никак не могли сдвинуться с места. Я признаюсь, что, в общем, это был не очень удачный выход мой в партию, вернее, совсем неудачный. Не смогли мы ничего тогда сделать. К сожалению, есть шлейф и после Прохорова, когда он тогда его практически свергли из партии. Потом партия прозябала долгое время, под какое-то время она там немножко начала какую-то активность играть. Но у них там депутатов есть в некоторых регионах, депутаты там, например, в Дагестане много депутатов. Но, к сожалению, в общем, назвать это нормальным политическим инструментом политической партии в полном смысле этого слова, ну, было сложно. Поэтому решили прийти, да, нужен инструмент партии, потому что ей не надо собирать подписи.
Среди,
да,
14
она, да, среди 14 партий, это важно. Кроме этого, конечно, партия, именно «Правое дело» была для меня партией более знакомой, чем какие-то другие партии, которыми мы общались и думали о совместной работе. Вот. Ну и, конечно, то, что мы смогли в правом деле так быстро реорганизовать региональную сеть, привести более-менее все в порядок, чтобы это были живые региональные организации, а не формальные, числящиеся на бумажке. Вот. Поэтому, в общем, выбрали «Правое дело», но решили переименовать. Почему такое название «Партия Роста»? Ну, потому что мы считаем сегодня, что самое главное для страны – все должно быть направлено на рост. Если раньше мы все думали о стабильности, о стабилизации социальной, финансовой и прочее, то мы стабилизироваться с такой ценой на нефть не можем. Мы не можем находиться в стабильном состоянии. Не получается при такой цене на нефть, не получится. Поэтому сегодня все, и государство, и люди, и бизнес, все должны быть нацелены на рост. А у нас есть программа «Экономика роста», мы сейчас платформу партии, там программу партии называем «Политика роста», и партия тоже у нас называется «Партия роста».
Вы одна из немногих партий, наверное, у которой есть довольно толстый свод экономических инициатив, и даже где-то складывается такое ощущение, что, ну, очень много придется в стране менять, если вдруг партия роста добьется того, чего она хочет добиться, ну, как любая партия, добиться власти. Не будет ли потрясений, потому что такое ощущение складывается, что придется многое переделывать.
Приделывать придется достаточно много, но в экономике. Нам, для нас вот сегодня главное, что все-таки на первом месте стоят задачи экономические, экономические переделы. Все остальное, политика, это чуть-чуть на потом. А сейчас мы должны думать о том, как у нас должна заработать новая экономическая модель. Вместе с тем, та программа, которую мы предлагаем, это никакая не революция, абсолютно не революция. Мы даже правительство не просим уйти в отставку. Мы считаем, что даже правительство может оставаться. Другой вопрос, что надо сегодня разделить управление, так скажем, текущими делами, хозяйством, от управления развитием. То есть вот будущим должна заниматься другая структура. Мы ее называем условно администрацией роста. И вот они должны заниматься конкретной реформой. А правительство может поддерживать все те дела делать, которые она делала до сих пор.
Это то, о чем еще недавно Герман Греф говорил?
Ну, Герман Греф, наверное, у нас в программе прочитал, потому что об этом «Деловая Россия» еще говорила в докладе 2005 года.
Но важно то, что вы говорите об одном и том же.
Да. Значит, я здесь абсолютно солидарен с Германом Грефом, потому что все в бизнесе понимают о том, что мы должны всегда заниматься развитием отдельно от того, чтобы заниматься текучкой. Есть такое понятие run management, текучка, и project management, управление проектами. Вот эти все, это должно быть разная ментальность, разная политика, разные правила, разные принципы. И вот так надо поступать.
Но на в обычной ситуации кто-то тоже нанимает же менеджеров, которые
реализуют. Ну, естественно, президент политику должен нанимать менеджеров.
Борис Юрьевич, но вот вы говорите экономика и экономика. За экономику у нас отвечает прежде всего председатель правительства. Готовы ли вы и хотите ли вы возглавить правительство?
Я про правительство и вот про управление текучкой, честно говоря, наверное, не самый лучший специалист. Я знаю, что у меня нет, наверное, тех управленческих компетенций для того, чтобы там управлять текущим состоянием сегодня большой, огромной экономической системы. С другой стороны, если мы говорим о администрации роста, то я считаю, что цель, да, сегодня создать эту администрацию роста и управлять реформами. Мы готовы, у нас целая команда, которая может серьезно, в общем, стать управленческой командой реформ.
И в рамках исполнительной власти вы готовы это возглавить?
В рамках исполнительной власти мы готовы взять на себя эту ответственность.
Это некое агентство? Агентство по развитию?
Как оно будет зарегистрировано, нет. Но в разных странах по-разному. Где-то это были министерства, где-то это были специальные некоммерческие организации. Но это чаще всего это государственная структура, совет при президенте, который занимается вот этими функциями.
А чем
это
же
должна
это будет
быть структура
отличаться
со специальными полномочиями?
Чем же это будет отличаться?
Ну, потому что, знаете, вот, чтобы сегодня решить вопрос в правительстве, у нас такой опыт очень большой, попыток решения вопросов с правительством, потому что только в моем докладе за прошлый год было 234 инициативы. До этого в предыдущем докладе было, по-моему, 170, я не помню точно, сколько уже точно, но около 170. Вот для того, чтобы получить какое-то решение, там есть от самых примитивных, самых маленьких вещей, там, с какой стороны КОАП регулирует там, штраф, вернее, не штраф, а как там загружать магазины, да, или что-то в этом роде. Это как прилавок должен быть, на каком уровне. Вы знаете, что у нас прилавки все должны быть на 1.20 м. Если нет,
не
штраф 60 тысяч рублей.
А это так важно?
Сантиметр вверх. Ну, согласно вот, да, государству, для чиновников, по-видимому, важно.
С ума сойти.
Да. Вот. Вот от такого рода вещей до макроэкономических проблем. Вот правительство, сама система принятия решений с тремя визированиями, только поручение еще, только чтобы дать поручение, а не решить вопрос. Это не работает. Развитие должно идти очень быстро. Должно быть оперативное принятие очень сложных, больших вопросов. Поэтому всегда у такого института есть всегда специальный выход на высшее лицо государства для того, чтобы...
То есть прямое подчинение президенту.
Да, и чтобы решать вопросы по законодательству и по изменению, и по утверждению программ, принятию решений. И я еще раз хочу сказать, это было в Японии, в Сингапуре, в Китае. В Китае это специальный комитет, да, развития реформ китайский. Но еще раз, это просто необходимая структура.
Ну, а как же вы планируете справиться с бюрократией? Я думаю, что
вот
бюрократия
таким
любые,
образом,
любые...
Знаете,
неужели сейчас не хватает все-таки инструментов? У вас есть прямой доступ к первому
нет,
лицу?
Ну, конечно, не хватает, потому что сегодня все упирается в правительство. Президент без правительства, естественно, такие вопросы сегодня. Он дает поручение правительству. Правительство, вот мы месяцами ходим на совещания. Я еще должен сказать большое спасибо отдельным членам правительства и вот там аппарату правительства за то, что они хоть как-то пытаются серьезно помогать. И часть, и достаточно большая часть все-таки решилась вопросов. Но сама система настолько сложна и для них тоже.
Борис Юрьевич, если убрать за скобки прямую линию, вы были ее участником, и мы вас видели, прямую линию с президентом, вы когда последний раз вот общались с Владимиром Владимировичем? То есть как часто?
Но мы встречи? В прошлом году общались 4 раза.
Четыре раза. Ну что ж, мы продолжим наш разговор с председателем партии «Роста», с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Евгений Беляков, Роман Карманов, я Александр Яковлев. Никуда не уходите, продолжим совсем скоро. Поговорим чуть подробнее и о предстоящих выборах в Нижнюю палату парламента. Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
21 час 47 минут по московскому времени. Прямой эфир для станции «Комсомольская правда». Госдума 2016. Перезагрузка. Это не наше мнение, это название нашей программы. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей – председатель партии «Роста» Борис Титов, гость нашего эфира сегодня, и внушительный десант журналистов Роман Карманов, Евгений Беляков, я Александр Яковлев. Жень, тебе слово.
Да, я, конечно, хочу задать свой главный вопрос. Пенсионный возраст, повышение пенсионного возраста. Кудрин об этом постоянно говорит, экономический блок правительства говорит. Но все понимают, что сейчас выборы. Вот ваша партия чего придерживается? Понятно, тема болезненная.
Я могу сказать, что это абсолютно не связано с выборами. Мы давным-давно об этом говорили, хотя их даже когда еще и партии не было никакой, мы, как я, как уполномоченный, имел по этому поводу всегда наше мнение. Нет смысла поднимать сегодня пенсионный возраст, потому что это ничего не даст.
Ну, это дефицит бюджета.
Ну, во-первых, будет. Это цифры, которые не закроют дыру бюджета, да, в связи с падением цен на нефть. Это раз. Это только такая мера, которая приведет только к дисбалансу в социальной сфере, и негативные последствия будут больше, чем то, что это принесет. Но, с другой стороны, я еще раз хочу, не приведет ни к какому результату, потому что эта пенсионная система не может работать нормально и эффективно. Ее надо изначально менять. Смысл пенсионной системы было дать заработать во многом фондам, частным фондам, которые получали гарантированно деньги для оперирования. Это был перебор. Это точно было сделано неправильно. Должно быть две части пенсии. Это должно быть обязательное пенсионное накопление, то есть обязательная пенсия, гарантированная пенсия и своя дополнительная, но частная. Хочешь – копи. Не хочешь – не копи. Тебя должны стимулировать государство это делать, но это твое абсолютное право, добровольная пенсия, никаких обязательных накоплений не должно быть.
Роман Карманов.
От пенсионеров к молодежи как раз у меня есть вопрос. Вы выступили с предложением направить 150 миллиардов рублей на программу льготной ипотеки, и вы считаете, что под 3% нужно давать кредиты на покупку жилья. Вот у меня, знаете, вопрос какой? Вы все внутри знаете, как мне кажется, и вы действительно где-то лежат 150 миллиардов рублей, конечно, которые можно...
Ну, во-первых, еще раз я хочу сказать, что у государства есть возможность. Оно может, во-первых, занимать, выпуская свои ценные бумаги, и оно может... Сегодня достаточно большой спрос, просто государство не очень активно это делает.
А почему не делает это государство?
Ну, потому что считается это дисбаланс в финансовой сфере. Потому что если не может слишком большие обязательства, это плохо. Хотя без обязательств, без долгов государство вообще жить не должно. Потому что все государства живут для того, чтобы развиваться, надо брать долг и инвестировать. Нам, у нас все мы святее Папы Римского.
Но нас же убеждают, что
у нас должен быть
плохо.
Бюджет нулевой, да, то есть профицитный даже еще лучше. Хотя все государства живут с дефицитным бюджетом, и это совершенно нормально. Также и здесь то же самое. Долги не должны быть большими, хотя 30-40% ВВП долг – это абсолютно норма. Никаких здесь проблем нет. Еще раз, вот по ипотеке 150 миллиардов найти можно через это. Еще раз, даже через специальную эмиссию целенаправленную это тоже можно сделать. У нас сегодня монетизация экономики 40%, тогда, когда в Китае 195% денег по отношению к ВВП. Но это сильно двинет вперед. Это никакая не социальная мера. Хотя социально это решит многие вопросы. Потому что это для нуждающихся. Только для нуждающихся. Есть специальные, кто живет ниже норм. У кого квартира, да, площадь ниже норм предлагаемых. Так вот, если они получат квартиру, им будет строиться это жилье. Причем жилье тоже мы фиксируем. Не более 55 тысяч рублей за квадратный метр. Это даст такой толчок экономике. Это даст возможность развиваться и другим отраслям. И рабочих мест будет создано столько, что это будет уже очень важным прорывом с точки зрения создания новой экономики России.
Борис Юрьевич,
если... И всего 150 миллиардов рублей.
Если можно кратко, вот сегодня сторонники Навального в знак протеста снимаются с местных выборов в Барвихе и требуют отставки главы Центральной избирательной комиссии Памфиловой.
Уже Памфиловой.
Уже Памфиловой. Вот как вам вот эта новость? И в целом вы считаете, что выборы действительно будут конкурентными и открытыми?
Слушайте, у меня вся надежда на Памфилу, поэтому я никак не могу поддержать ее отставку. Я честнее человека не знаю, и мы уже даже встретились с ней. Она же была уполномочена по правам человека, а мы как бы с ними параллельно, да, работали всегда и в тандеме. Она еще и у нас работала в Центре общественных процедур «Бизнес против коррупции». Она всегда была сопредседателем центра. Вот, поэтому я за нее буду сбиться против Парнаса, не надо ее в отставку. А на что там Барвихе произошло, не знаю абсолютно. Не в курсе.
Ну и в завершении...
У меня, да, вопрос.
Если можно кратко у нас...
Да. Борис Юрьевич, пока вы еще не лидер фракции, а защитник предпринимателей, вот была история такая в Крыму вот про устрицы. Ну и там вообще такая сложная история с предпринимателями. Что там происходит вообще на самом деле?
Ну, не просто все в Крыму. То, что касается устриц, он, конечно, не до конца сам прав. То есть документы у него были оформлены, честно говоря, левым образом, еще понятно. На Украине, а потом он не сумел переоформить при России, но, тем не менее, он предприниматель и хороший предприниматель. То есть, он своим делом занимается, выращивает устрицы. Один из немногих, буквально единиц таких в России. Поэтому пытаемся ему помочь, но, к сожалению, с документами там только на доброй воле чиновников можно это сделать. А с точки зрения вообще в целом Крыму, ну, пока не просто. Много ко мне обращений, это касается и проверок, и там по торговле. Малый. В общем, пока есть вопрос.
И в Крыму, и в Севастополе. Борис Юрьевич, в завершении у нас остается полторы минуты. Мы всем нашим гостям, ведущим политикам задаем один и тот же вопрос. Зачем? Вот что вас мотивирует? Уточню и добавлю в вашем случае идти в политику. Вы ведь очень-очень обеспеченный человек, очень успешный человек. Вы лезете на эти выборы, где вас будут не только за вас голосовать, но и бить будут, и бить жестко. Что вас мотивирует? Да и в целом вставать каждое утро.
Что потерять страна, если партия роста не окажется в Госдуме?
Нет, я просто...
Это про вас, это вопрос про вас.
Хороший вопрос, но я еще могу сказать, что я о себе уже много нового узнал, уже в политике, начав жить свою политической жизнью. Вот, но, вы знаете, просто я, наверное, как-то в свое время вступил на этот путь, когда я пошел сначала в РСПП, меня пригласили, я стал одним из членов бюро правления, где начал создавать комиссию по этике. Я считаю, что когда правильное дело, и отступаться нельзя. И вот та тема, что надо развивать предпринимательство, защищать права предпринимателей, она постепенно привела меня и в политику. Я не мог отказаться и сказать, нет, этим инструментом мы пользоваться не будем, потому что это для меня слишком тяжелая работа. Поэтому пошел и на эту тяжелую работу, но думаю, что и с ней мы справимся так же, как справились со всеми предыдущими.
Спасибо большое за этот разговор. Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель партии роста. Ну и, кстати, добавлю, председатель Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития. Если я буду все регалии представлять нашего сегодняшнего гостя, еще потребуется минут 15.
Союза виноградарей и виноделов России. Вот что важно-то.
Евгений Беляков, Роман Карманов и я, Александр Яковлев. Борис Ильич, спасибо большое. Мы все благодарим вас за этот разговор. Совсем скоро прочитать и еще раз услышать вы можете на нашем сайте kp.ru. До свидания. Всего хорошего.
До свидания. Спасибо.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Widemann» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.